студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую.
Это информационные итоги дня, уходящего от нас. И начинаем мы традиционно, как и все последние сутки, с Беларуси, которые продолжают сотрясать митинги. Они проходят как в поддержку оппозиции, так и в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Во всяком случае, сегодня был такой митинг. По разным оценкам.
Да, состоялся.
И в тех, и в других мероприятиях приняли участие несколько десятков тысяч человек. На проправительственном митинге выступил лично белорусский лидер.
И не он один. Туда прибыли члены правительства, те, по крайней мере, которые уже озвучены. Сам Лукашенко поблагодарил всех тех, кто его поддержал. Помимо этого, он потребовал от сторонников оппозиции не трогать сотрудников государственных СМИ и членов их семей. А поводы для таких вот опасений на самом деле есть, в том числе и как переживания существуют за судьбу сотрудников правоохранительных органов и их членов семей. В соцсетях анонимные доброходы начали публиковать личные данные и сотрудников СМИ, и поддерживающих Лукашенко, да, государственных СМИ, и личные данные сотрудников правоохранительных органов, в том числе...
А кто такие доброходы?
Это анонимные такие, знаешь, что называется, без лица, без имени, с вымышленными никами, аккаунты, которые вот публикуют такие личные данные сотрудников СМИ, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, фотографии, личные там телефоны, адреса, то есть, ну вот то, что называется, да, номеротворцы для сравнения, то же самое публиковалось. И призывают, что ребята, вот они, вот давайте мы их. И, ну, в буквальном смысле идут призывы к и насилию, и розни.
Ты знаешь, я видел несколько другое. Призывы были скорее создать некую базу, чтобы потом можно было понимать, на кого вообще подавать в суд за те вещи, которые были нанесены многим задержанным.
То, что касается увечий, по этому поводу тоже уже высказались в МВД Беларуси. Глава МВД Беларуси озвучил, что при задержаниях и разгонах митингов соблюдались права людей на мирные протесты, при этом разгонялись именно агрессивные граждане и применялось нелетальное оружие. Напомню, что в той же Франции, когда разгоняли шествие желтых жилетов, там увечья были более существенные, и, в общем, до сих пор никто в суд никуда не подал. Не защищаю применение непропорциональной силы, но, с другой стороны, мирные акции должны быть мирными.
А глава МВД не объяснил, почему журналисты задерживались как... агрессивные граждане?
Не возьмусь прокомментировать именно это. Не видела конкретных высказываний его в этом отношении.
Что касается применения оружия, да, он сказал, что он допустил, что в погибшего при протестах Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия. Хотя я напомню, изначально версия МВД была, что этот молодой человек якобы пытался бросить какое-то взрывное устройство.
Заявление главы МВД абсолютно не противоречит...
Нет, потому что заявление главы МВД появилось после того, как в интернете опубликовали видео с двух ракурсов, где видно, что никакого устройства в руках погибшего нет. Вот в чем весь вопрос. Почему изначально была такая версия, если на самом деле такого не было?
В этом, я думаю, еще предстоит разобраться следствию и очень глубоко. Но если вернуться к тому, с чего мы с тобой начали, что ты говоришь, что появились в соцсетях призывы, что вот запомните этих людей, а дальше для следствия. Так или иначе, по законам любого государства, это разглашение личной информации. И ее собирать имеют право только определенные следственные органы, но никак не публикация их в соцсетях. Вот, посмотрите, вот его номер телефона, вот его домашний адрес, вот и адрес его прописки, а вот его жена, а вот его дети, а они учатся вот в такой-то школе, а она работает там-то, а вот его теща, тесть и т.д. и т.п. Подобная информация в любом случае не должна публиковаться в открытом доступе в соцсетях. Я всегда вот такие вот ситуации применяю на себе. Мы с тобой сотрудники федерального СМИ. Тебе будет приятно, если твоя информация о тебе,
нет, я
о твоей
не,
маме,
не сторонник
папе.
Того, чтобы личные данные где-то гуляли. И всегда выступаю против этого.
Вот об этом и речь. Именно об этом. То, что там дальше будут, не будут судебные заседания, расследования, это дело следствия, не наше. И уж тем более не следствие соцсетей. Но если вот вернуться ко всем этим митингам, то в эфире радио «Спутник» белорусский политолог, руководитель аналитического центра ЭКОМ Сергей Мусиенко отметил, что вот на этих митингах участие Лукашенко показало, что он нисколько не подрастерял свои силы.
Показательно, что сегодняшний митинг очень напомнил встречу Александра Григорьевича с населением в 1994 году, когда он шел в президенты и собирал стадионы. И он показал свой уровень. Я скажу, что он не растерял класс. Он продемонстрировал шикарную форму политическую и физическую, настрой боевой. И говорил очень четко, доступно, ясно, конкретно. Вы знаете, показательно, что люди, которые там были, говорили, почему нас не собирали раньше? Почему в наших городах это не делалось? Мы хотим продемонстрировать то, что мы не собираемся вот этой повестке дня следовать, которую нам навязывали.
Ну и в последние вот часы на повестку вышло то, что в Беларуси, как и в большинстве стран, оппозиция продолжает быть неорганизованной, не собранной. Каждый предпочитает держать свою рубашку поближе к телу. И вместо того, чтобы собраться и выдвинуть реального кандидата, реальную программу, да, что-то предложить, взамен того, что существуют, продолжают делить, что называется, шкуру неубитого медведя. Вот, например, один из бывших кандидатов в президенты, Анна Конопатская, тоже потребовала проведения повторных выборов, поблагодарила всех тех, кто поддержал голосами ее саму, но пока призыва объединиться с остальными оппозиционными силами от нее в том числе не последовало.
Наши коллеги из «Спутник Беларусь» сообщают, ссылаясь при этом на высокопоставленный источник в МВД, что из СИЗО в воскресенье могут быть выпущены все задержанные участники акции протеста в Беларуси. Это, кстати, один из призывов людей, тех, кого мы называем, да, оппозицией, и в том числе сегодня, да, они собирались у Стеллы и, наверное, продолжают сейчас там оставаться, но часть из них пошла к Дому правительства. Так вот, и там выступала Мария Колесникова, которая одна из женщин из объединенного штаба, да, Светланы Тихановской, она озвучивала там требования, вот среди них звучало и о чем написал «Спутник Беларусь», и звучало, что государство должно выплатить компенсации пострадавшим вот в этих СИЗО, или как это называется, в Беларуси, которые, ну, действительно были там подвергнуты каким-то нечеловеческим испытаниям, и этому много свидетельств, как бы кто, да, на что не указывал. И вот вопрос, пойдет ли на это власть, потому что, да, хорошо в политическом русле разбираться, окей, но здесь же чисто уже человеческий гуманный вопрос. Но.
Не знаю, я здесь все-таки на стороне правопорядка, потому что, во-первых, если хотите митинговать, протестовать, это есть такое право, пожалуйста, заявите, объявите, и чтобы это все было согласовано. Вот эти несогласованные акции приводят к тому, что люди, простите, какие бы тысячи там ни вышли, по сравнению с 8,5 миллионами граждан Беларуси, это все равно единицы. И когда они выходят на улицы, они доставляют дискомфорт, во-первых, этим самым миллионам, во-вторых, они подвергают их жизни и здоровью риску, потому что когда начинаются задержания, и были там прецеденты, что задерживали не только протестующих, но и тех, кто просто гулял по этим улицам. А в-третьих, вот со всеми этими описаниями зверств, я сегодня уже в эфире об этом рассказывала, три ролика про одну и ту же девушку, которая вроде как сначала задержали и там вдесятером избивали, а потом оказалось, что ничего этого не было.
Если бы один этот ролик только... у нас так, был в распоряжении.
Понимаешь, дело в том, что ну вот сколько я их видела за эти дни, ну где-то 50% это фейки, это постанова.
Ну в чем там фейки? В побоях, снятых врачами?
И, вот, кстати, не видела ни одной справки побоев, снятых врачами. Вот ни одной.
Но, видимо, они не должны распространяться в социальных сетях. Это же какие-то личные данные.
Да, распространять
данные.
В соцсетях личные данные
правоохранителей. А свидетельств наших коллег-журналистов нам недостаточно, Дарья?
Ну,
в том числе наших коллег, вот прямо и «Спутник Беларусь» же задерживали, и РИА Новости, и стрингеров «RT» в том числе.
Никита, я не спорю, что есть и такие, но... Вот описание каких-то немыслимых зверств, ну, я лично ставлю под серьезный вопрос. Вот это все еще предстоит выяснять и доказывать.
Делаем сейчас паузу и после продолжим. Задержанные в Минске россияне рассказали в эфире телеканала «Россия-24» подробности их приключений. По словам одного из них, они нашли работу через сайт «Авито». Объявление о том, что требуются сотрудники для охраны нефтяных объектов в разных странах, было размещено от имени некого Сергея Петровича.
Первоначальная речь шла о Ливии и Сирии. Звонил куратор сирийского номера, вот тот самый Сергей Петрович. Изначально он сделал запрос на 30 человек, потом он сказал, что требуется 60. Следом появилась цифра в 90 человек. И в конце концов запросы заказчика возросли до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях, и, кстати, в первую очередь именно Донбасс и Сирия, это было озвучено. Доставкой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая Лариса Самарина, та самая Лариса Самарина, у которой когда-то действительно было туристическое агентство в Донецке, было использовано вот в данном случае ее имя и все ее данные, в том числе и данные ее туристического агентства. Потом вот этим сотрудникам ЧОПа заявили, что Сергей Петрович якобы погиб. Вместо него был назначен некий Артур. Он уже вел разговоры о том, что теперь уже надо ехать не в Сирию и Ливию, а на охрану объектов Роснефти в Венесуэле. За сутки до отлета вот эта вот самая Лариса Самарина, якобы Лариса Самарина, сказала, сказала, что у нее не получается вот состыковать рейсы Минск-Стамбул-Гавана-Каракас, поэтому несколько дней им придется
нужно провести, где-то переждать.
Да, придется провести в Минске, ну и чтобы не сидеть несколько дней в зоне вылета, им предложили временно побыть в санатории «Белорусочка», дабы там вот переждать это время и отдохнуть в том числе. Мы попросили прокомментировать ситуацию вот с задержанными и с возможным развитием этой истории первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова.
Я считаю, что задача правоохранителей в данном случае существенно облегчается тем обстоятельством, что участников, задействованных в этом процессе, достаточно много. Соответственно, оперативные мероприятия проводить будет легче, и гораздо легче будет добраться до истины, сделать необходимые выводы, и, если это потребуется, продолжить разговор о случившемся уже в следующей инстанции, а именно в инстанции судебной.
А интересно, Роснефть в курсе, что ее подрядные, да, какие-то организации или сотрудники на фрилансе набирают охранников на Авито?
Знаешь, тут вопрос действительно существенный. С другой стороны, я вот, ну, так вот представляю, да, огромная компания, у которой есть подразделения по всему миру. Ну, ты же понимаешь, что генеральный директор этой компании может не знать, что происходит в отдельных подразделениях на уровне охранников.
Это понятно, но я просто думал, там должно быть выстроено все от и до. А вот, получается, Авито туда-сюда,
а почему сюда, нет? А почему нет? Ну, как бы вполне распространенный раскрученный сайт, и поиск сотрудников ведется всеми возможными путями, не только через официальный сайт работодателя.
Ну, в общем, эти люди вернулись уже домой, да, за исключением одного белоруса, и, значит, наверное, хотя бы в отношении них Лукашенко может быть спокоен, они уже точно ничего не раскачают.
Однозначно.
С глазу на глаз Дональд Трамп объявил о своем желании встретиться лично с Владимиром Путиным. Причем встреча эта должна состояться непременно до президентских выборов в США. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой сразу на 3 информированных источника.
Причем встреча должна произойти именно в США. Одной из целей этого саммита может стать подписание плана дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ, договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого, я напомню, истекает уже в феврале следующего года. Ситуацию с предстоящими возможными выборами и зачем это нужно, собственно, Трампу, прокомментировал радио «Спутник», декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук, профессор Александр Шатилов.
Согласие есть продукт обоюдного, но не подтверждение сторон. То есть в плане еще надо узнать мнение Владимира Путина, насколько он захочет встречаться с Дональдом Трампом. Но я думаю, что Трамп, он довольно неплохой пиарщик и довольно активно, довольно эффективно работает с общественным мнением. И поэтому он, я думаю, хочет встретиться, чтобы, ну, скажем, может быть, задав определенный вектор этой встречи, тема разговоров, на них пропиариться. Допустим, если бы речь шла насчет сокращения ядерных вооружений, каких-то, в общем-то, борьбы с пандемией, впрочем, я думаю, что здесь он был как такой большой актер, я бы сказал, американской политической сцены, он бы здесь сумел бы себя извлечь очень серьезно внутриполитически выглядеть.
Ну, при всем при том, что вот вроде как аж на 3 информированных источника ссылаются СМИ о том, что Трамп хочет провести эту встречу, советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен уже опроверг информацию о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина до выборов и сказал, что пока такие встречи не планируются.
Власти Башкирии поставили на паузу разработку Шихана Куштау. Произошло это после личной встречи главы республики Радия Хабирова с экоактивистами, которые проживают в палаточном городке на горе Куштау.
Я напомню в нескольких словах. Куштау – это одна из четырех гор, состоящих из известняка. Одну из этих гор уже в прошлом веке начали разрабатывать. Сейчас ее запасы иссякли. Известняк необходим башкирской содовой компании. При сжигании коева выделяется углекислый газ, который нужен для производства, собственно, соды. Сначала компания башкирская содовая положила глаз на Шихан Таратау, но он находится под охраной, это памятник природы, поэтому следующим шагом была вот, собственно, разработка Куштау. И на гору уже успели пригнать технику, начали вырубать лес, который на ней растет. А так, на минуточку, в прошлом году во время исследований ученые нашли на горе Куштау свыше 40 животных краснокнижных. И вырубка этого леса может привести к серьезному экологическому ущербу. Ну, собственно, о значении этой горы, вообще вот эти вот события прокомментировал радио «Спутник», президент Центра правового обеспечения природопользования, кандидат юридических наук Борис Кокотов.
Для больших исследовательских компаний вот эти вот горы, там, да, не только их гора, там еще другая гора, которая, по-моему, полностью уже практически выработана, она является источником деятельности. Если известняк не будет добываться, то, собственно, компания, она прекратит свое существование, потому что у них просто не будет возможности осуществлять свою деятельность. Этот компромисс достаточно тяжелый. Вот что касается самой горы, он носит какое-то сакральное значение для местных жителей. И, в принципе, насколько я понимаю, эта гора не является особо охраняемой природной территорией, иначе, если бы это было так, то БСК, собственно, не могла там каким-то образом претендовать на эту гору, как на месторождение известняка, да, но знаю, что давно уже происходит эта ситуация, связанная с вот этим вот противодействием интересам бизнеса, интересам местных жителей.
Гора это действительно имеет сакральное значение для местных жителей. И, в общем, вот таким образом они пытаются ее отстоять, разбив палаточный город прямо на горе. Но отмечу, что
содовая компания тоже пытается отстоять свою разработку, да, с помощью частных охранных предприятий.
И не только в ее поддержку, у основания горы тоже периодически собираются акции.
Да, и плюс иногда приезжает ОМОН, когда происходят стычки между ЧОПом и экоактивистами. В Лондоне в возрасте около 30 лет скончался внук Нурсултана Назарбаева Айсултан. Причины смерти устанавливаются. Предположительно, у него остановилось сердце, но вот почему должно показать следствие. С нами на прямой связи шеф-редактор «Спутник Казахстана» Динара Досмухамедова. Динара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Динара, есть какие-то подробности вот к этому часу, что произошло?
Вы знаете, до настоящего времени ни власти Казахстана, ни семья Назарбаевых официально пока не подтвердила смерть Айсултана. О его смерти сообщил крупный в Казахстане интернет-портал, который предположительно под контролем его матери Дариге Назарбаевой. Кстати, вот Дарига Назарбаева до недавнего времени была спикером Сената, то есть занимала высокую должность. Но Айсултан из всех внуков Назарбаева был наиболее медийным. Часто он становился ньюсмейкером. Ну, на публике не появлялся, но через свою страницу в Фейсбуке довольно часто выкладывал посты. И вот одна из возможных причин, о которой вот пишут, да, что могло стать причиной смерти. Возможно, это как-то связано с тем, что он лечился от наркозависимости. Предположительно, он скончался в Лондоне. И последние пару лет он находился там, в Великобритании, и даже сообщал о том, что да, у него была наркозависимость, что он лечится. Ну, вот в настоящее время вот такая информация.
Мы знаем, Динар, что были несколько конфликтов, не то чтобы конфликтов, но таких скандальных ситуаций. Конечно, если вот действительно эта информация подтвердится, соболезнования семье, так или иначе, это все равно утрата. Но вот для Казахстана насколько значимой была персона Айсултана?
Вот, да, я сказала, что из всех внуков его вообще казахстанцы знают лучше всех, потому что он был наиболее медийным. Часто он публиковал на своей странице в Facebook довольно большие посты, где делился какими-то воспоминаниями, эпизодами из жизни. И бывало, что он критиковал какие-то ситуации, которые, ну, даже говорил о том, что есть коррупция в казахстанском футболе. Он сам занимался в юношестве профессионально футболом и в 2017 году даже занимал пост вице-президента Казахстанской Федерации футбола. Ну, то есть он был довольно известен казахстанцам, вот именно потому что становился, да, ньюсмейкером, писал какие-то вот такие посты, которые другие внуки
вызывали внимание, да, публики. Да. Спасибо большое вам за комментарий. Динара Досмухаметова, шеф-редактор «Спутник Казахстан», была на прямой связи с нами из республики. Для вас в студии работали Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.